Поздравляем вас, дорогие. Завершением апостольского поста мы шествуем двоицу двух апостолов, через которых сам Христос говорил и говорит со Вселенной, в которых Он являл Себя воскресшим из мертвых, с Его неодолимой силой, сокрушающей демонов, прогоняющую мировую тьму, изливающей божественную любовь на церковь, силой, которая приобретала и приобретает Господу словесных овец, и так будет до скончания мира, до пришествия нашего Спасителя, о котором апостол Павел говорит: не все мы умрем, но все изменимся, и при последней трубе будем восхищены, взяты, стремительно подняты навстречу Господу в воздухе. А апостол Петр, рассуждая о богодухновенных писаниях апостола Павла, говорит, что для невежд, тех, кто думает рассудочной мыслью и так называемым плотским мудрованием, то есть гордостью ума своего, истолковать открытые апостолу Павлу истины, в них, говорит, есть нечто неудобовразумительное для невежд. Но слово апостола Петра тождественно слову всех прочих апостолов и Павловых, и некоторые, добавляет Петр, почитают каким-то медлением земную нашу историю, что Господь никак не приходит. Между тем, долготерпение Божие хочет всем спастись и в разум истины прийти. Мы ежедневно слышим апостольские слова в церкви, во всю землю, изыди вещание их, и в концы вселенной глаголы их ежедневно устами апостолов Петра и преимущественно Павла Церковь Божья просвещается и возводится к разумению божественного откровения всего того, что Бог нам даровал для усвоения людьми спасительной благодати. Уста Петра и Павла – это уста самого Христа. Бог в них, первоверховных, являлся живым и действующим. Оба были словно живой иконой воскресшего Иисуса. Так что пред очами тех, кто слушал Петра и Павла, то были римляне, эллины, среди них фессалоникийцы, коринфяне, галаты. Крест нашего Спасителя был начертан пред их духовным взором. Слово апостолов было не в хорошо изученных словах человеческой мудрости, не сводилось к красноречивым речениям, но дышало и дышит божественную силу, которая проявляет себя в чудесах и знамениях. И потому эта сила воздействовала могущественно на души людей, склонных прислушаться к словам апостолов. Души Богом предуведенные, предопределенные к принятию божественной благодати. Мы говорили сегодня на всенощной, что оба апостола соревновались друг с другом, так сказать, в любви к Иисусу, за которого готовы были ежечасно, ежеминутно положить душу свою. И это были не громкие слова, но отзывались божественной благодатью в сердцах тысяч и сотен тысяч и миллионов последователей Господа. Вникая в послание Павлова и Петрова, мы получаем видение, в чем проявляется любовь к Иисусу. Именно в том, чтобы все и вся вокруг себя забыть ради Него единого, чтобы внутренний взор устремить исключительно к тому, кто раскрывает нам свои объятия со креста, питает нас пречистым телом и кровью Своей. Любовь ко Христу рождает в человеке подлинное смирение. Из них же первый есть аз, говорит апостол Павел о грешниках. И Петр учит пастырей не превозноситься над стадом, не действовать в виде гнусной корысти, но из любви к самому пастыре-начальнику. Любишь ли меня, Господи? Ты знаешь, что я люблю тебя. Паси овец моих. Самое, на мой взгляд, удивительное в апостолах Петре и Павле их дар молитвы. Молитвы духа, не имеющие ничего общего с собеседованием помыслами, мыслями, молитвы чистые, свободные от всяких мечтаний, воспоминаний, представлений. Молитвы горячие, о чем говорит так хорошо апостол Павел. Духом пламенейте, духа не угашайте. А Петр добавляет, что Господу Богу угодно, если кто будет несправедливо в чем-то обвинен, оклеветан. Это гораздо лучше, чем быть зазираемым за реальные грехи, воровство, убийство, блуд. И кого неправедно поносят, если он принимает это с христианским достоинством, благодарением, дух славы почивает на нем. Дивно, в апостолах молитвенное преуспеяние, молитва не оставляла их, а они ее ни днем, ни ночью. Это была молитва во спасение церкви. Павел пламенно молился за единоплеменников, говоря, что он готов был бы быть отлученным от благ Христовых, не от самого Христа, а от всех сокровищ духовных, лишь бы те спаслись. И Это молитва апостолов начинается в глубинах христианского духа. На сие-то самое определил нас Бог, чтобы мы на всякое время, на всяком месте молились Богу духом, не мыслью, не чувствами, а духом, воздевая руки, преподобные без гнева и сомнения, служа Господу беспрепятственно, без внешних забот, так чтобы живущие, пользующиеся миром, были как не пользующиеся, а женатые, как не женатые, ибо проходит образ мира сего и похоть его. А тот, кто дружит с миром, то есть чает что-то от него получить, прилепляется к вещественному, незаметно удаляет себя от Господа, ибо все удаляющие себя от Него, Господа, погибнут, добавляет псалмопевец Давид. Апостол Павел хочет, чтобы мы всегда возносили нашу молитву с благодарением, в молитве проявляли терпение, мужество, как и сам Христос заповедует нам молиться на всякое время, молиться за царя, за начальство, за самих недругов. Благословляется, а не проклинается, приглашает апостол Павел. И читая их Петрово и Павлово послание, мы невольно воспламеняемся духом этой молитвы. Их послание напоминает собой горящие угольки, которые мы вкладываем в собственные сердца. Конечно, любовь. Любовь, связующая всех членов церкви. Любовь подлинная, духовная, возвышенная, не имеющая никакого отношения к пристрастиям, к зависимостям, к слепым привязанностям. Любовь, которая умеет видеть в любимом самого Иисуса Христа. Вот этот идеал, к которому мы с вами стремимся. Что замечательно в апостолах, какие они бодрые, исполненные созидательной, жизнетворной энергией, радостные, светлые, пасхальные, так сказать. Радуйтесь радующимися, всегда радуйтесь, за все благодарите. Веруя в Иисуса Христа, добавляет апостол Петр, которого вы не видите плотскими очами, Агнца, искупившего вас драгоценную кровью, вы неизреченно любите его, так что ваша вера оказывается куда прочнее золота, испытанного в огне. Малодушных ободряйте, последуйте смиренно, заступайте немощных. Тот, кто поставлен делиться, пусть делает это в простоте. Для апостола Павла богослужение – это царство Христовой премудрости и любви. Апостол Павел наделен всеми дарами Святого Духа. Говорит на таинственных языках, имеет дар их истолкования, пророчествует, свидетельствует о том, что в конце времен остаток Израиля обратится ко Христу, и в лоне церкви совершится тайна спасения его уверовавших соплеменников, его апостола Павла. С кем бы я не разжигался, то есть не воспламенялся скорбью, радостью, был всем для всех, для эллинов как эллин, для подзаконных как подзаконный. Апостол сравнивает себя с кормилицей, которая со слезами, нежностью, теплом, великодушием, пестует, питает своих питомцев, так и он не упускает ни большого, ни малого, но чист от крови своих слушателей, возвещая им всю волю Божию, не искажая, как некоторые Евангелия в угоду человеческим страстям и прихотям. Непостижима энергия Духа Святого в апостолах, которых избивали, как животных, закидывали камнями, содержали в темницах, пребывали нечасто во лжбе, в жажде, терпели кораблекрушение, страдали от разбойников, были искушаемы лжебратьями, тех, кто клеветал и потащил на этих истинных свидетелей Христового воскресения, и не превратились, как бы мы сегодня сказали, в законников, брачных, неистовых, злых, нелюдимых, жестких, горе-проповедников, но сияли радушием, миром, любовью, мудростью, не разочаровались, не выгорели, модное слово, ни на что не смотрели, ни с чем не считались, но лишь бы священнодействие проповеди выполнить до победы, и созерцали венец, уготованный им благодать Духа Святого, разумеется, которая обновляла, очищала, освещала их сердца, так что они, апостолы, всегда желали, но смиренно ждали разрешиться и быть со Христом. Однако ради пользы чад церкви оставались в теле всегда и за все благодаря Господа, и от которого их не могли отлучить ни теснота, ни гонение, ни меч, ни холод, ни прошедшие, ни будущие, ни власти, ни силы, ни ангелы, ни человеки. Так что Бог даровал им не духа боязни, духа сомнения, духа страха, как некоторые всю жизнь сомневаются, спасет ли меня Господь, а есть ли надежда мне на прощение. Такими словами мы просто оскорбляем божественную любовь, но они благодарили, славословили, радовались о Господе и, конечно, совершали божественную Евхаристию, часто ночью, беседуя до утра с причастниками, возвещая им тайны грядущего царства, не скрывая будущего. Апостол Павел, посланник к фессалоникийцам, согласный с Иоанном Богословом и книгой Откровения, говорит о том, о чем говорит апостол Петр, что в последние, предпоследние времена люди будут не духовными, а душевными, не имущие духа, то есть не зная своей подлинной природы, будут злоречивы, спесивы, горделивы, сластолюбивы, родителям непокорны, клятвопреступники, вероломны, имеющие лишь внешность благочестивую, а силы Божьей в себе не имеющие, отрекающиеся от нее, претерпевшие до конца, стоящий в вере, верности, любви, спасется, и спасение, несомненно, в лоне апостольской церкви, если мы, как словесные младенцы, по слову апостола Петра, принимаем нетленное слово, питаемся молоком Христово учение, делая наше звание призванием, стоя в вере, укрепляясь, смиряясь под крепкую руку Божию, противостоя дьяволу, покуда он не убежит от нас, облаченных в одежды смирения, любви к ближнему и молитвы. Ну, давайте, дорогие друзья, посмотрим, как вы читаете послания, что от них черпаете, как стараетесь сообразовывать свое устроение с апостольскими наставлениями, как возбуждаете свой чистый смысл, по слову апостола Петра, ожидая, покуда звезда утренняя взойдет в сердцах ваших, и представляющийся темным и трудноразрешимым станет яснее дня при действии помазания благодать Святого Духа, который мы приняли в час искупления, который учит нас всему, что побуждает нас всегда сохранять в сердце своем залог Святого Духа и возгревать его через исполнение заповедей и чтение Священного Писания. Не случайно отец Кирилл Павлов на многие недоуменные вопросы отвечал просто: читайте ежедневно послание, в них открыта вся полнота воли Божией, благой, угодной и совершенной. Исполняйтесь Духом, воспевайте в сердцах ваших Господу. Не говорите, этого не может быть, потому что этого не может быть, это трудно и неисполнимо. Не говорите, ну они апостолы, а мы кто? А мы сыны света, чадо церкви, народ избранный, взятый в удел. Или как в 14 столетии, в 11 столетии говорил преподобный Симеон Новый Богослов: если кто-то из вас скажет вам, что невозможно иметь общение, сознательное общение со Христом и созерцать его света невечернего, отвечайте, что Христос и вчера, и сегодня один и тот же, и очень даже возможно взойти в подлинное единство со Христом, любящим его. Как еще премудрый Соломон говорил о благодати: любящих меня люблю, и ищущий меня обрящет благодать. Как можно всегда радоваться, если сам Христос есть радость наша, если вы понимаете правильно радость как возможность предстояния Господу, призывания Его имени, радоваться тому, что Он тебя всегда видит, слышит и любит, всегда вдыхает в тебя свою любовь. Как же можно не всегда радоваться, ибо Господь с нами во все дни до скончания века. Если твое внимание устремлено только на Христа Спасителя, ты будешь всегда, как младенец, хлопать в ладоши, гули-гули-гули, видящий свою родительницу, так и христианин, всегда возвращающийся к Христовой благодати, убегая, как колобок, от бабушки и дедушки, от земного и тленного, всегда будет иметь возможность раскрывать крылышки за спиной. Как искренне благодарить, тоже непонятно, а не надо думать. думы не доводят до добра. Потому что мыслитель Родена, очевидно, погружен в земное. А нам что сказано? В горе имейте сердца, мыслите горнего ищите, а не земного. Поэтому астматик может ли разочароваться в кислородной подушке? Скажите мне на милость. Может ли человек, у которого прорезалось зрение, его избавили от катаракты или других болезней, перестать радоваться солнечным лучам? Может ли человек истощенный без аппетита смотреть на кусок хлеба? Может ли рыба сказать: мне надоела водная влага, хочу на берег, как карась, пойманный за хвост, чтобы раскрывать беспомощные жабры и дышать ничем? Поэтому, если сам Господь, Спаситель, говорит: радость мою даю вам, это Он сам, Его благодать, да будет она совершенна в вас, о чем не попросите у Отца, я дам вам. Как же мы можем задавать серьезный вопрос, да еще на публику: а может ли такое быть? Читайте послание. Ожесточение в Израиле произошло отчасти. Я так понимаю, что в последние времена евреи обратятся ко Христу. Евреи обращаются ко Христу не только в последние времена. Ибо везде, где благодать, там и они. Умный народ. Не такой, может быть, как армяне, но все-таки. Весь Израиль спасется, здесь апостол называет Израилем Церковь Христову. Израиль – это видящий Бога, это народ, взятый в удел. И весь Израиль спасется, то есть чадо Церкви, неважно, откуда они пришли, от язычников или от иудеев, но, имея Христа живым и действующим, они зрят, видят спасение уже здесь, на земле. Речь идет о полноте призванных Царства Христова. Все призваны, не все откликаются, но Господь знает избранных своих. Кого любит Господь, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. Мы боялись наших родителей, когда они наказывали. Так покоримся же Отцу духов. Всякое наказание в настоящее время кажется печалью, но после доставляет мирный плод. Как правильно понимать, если Бог никого не смиряет? Сам ты должен смирять себя. Бог есть свет и воздух, и тепло животворное. И ты должен сам приготовить в своем сердце резервуар, чашу, чтобы вместить в себя эту драгоценную масть, это миро. Поэтому, если наблюдаешь за собой, что ты обижаешься, или ты склонен к маловерию, к ропоту, или ты легко раздражаешься, отсекай, как Пигмалион, от мраморной глыбы все то, что мешает этой глыбе превратиться в прекрасную Галатею. Настолько совершенное творение Пигмалиона, что она ожила. Так вот, слышишь слово «блаженный нищий духом», отсекай все то, что препятствует твоему духу раскрыться, как аленький цветочек, чтобы тебе познать на своем опыте слова Пречистой Девы: «Величи, душа моя, Господа, и возрадовайся, Дух мой, Боже, спаси моим». Слышала, что Царство Небесное ничто нечистое не войдет, никто не преданный мерзости и лжи, человек-убийца. Соответственно, пойми, что всякий недобрый помысел, ах, чтоб она, ах, чтоб ему, это вот человек-убийство. Отсекай, чтобы тебе хотя бы хрому войти в царство любящего Господа, а не быть ввержену в гиену, то есть не оставаться во тьме кромешной. А тьма кромешная – это что? Самолюбие, гордость, недовольство, ропот, обида, недоброжелательство, презрение, ненависть. Вот она, тьма кромешная. Любящие Господа, выйдите от дщери Вавилонской. Положил Господь печать на избранных своих, говорит апостол Павел. Твори благо, бегай злаго. Любящие Господа, ненавидите злое в самих себе. Вот и будете сами себя наказывать, то есть вразумлять, а Господь будет радоваться и помогать вам, водворяя гармонию, мир, ваше сердце, как сказано, премудрость небесная, которая снисходит выше, мирна, кратка, чиста, исполнена благих плодов. Хочу и разрешиться, и быть со Христом, и оставаться во плоти нужнее для вас. Почему нужнее для учеников апостола Павла? Но он был живым Евангелием, воплощенным Евангелием. Он, как приливающийся драгоценной влагой чаша, питал сотни тысяч душ. И поэтому добрый, благой пример, очертанный у тебя перед глазами, имеет огромную силу в сообщающихся сосудах, уровень жидкости одинаковый. А если ты не видишь перед глазами такого воодушевляющего, удивительного, чудесного примера, то тебе требуется огромная живая зрячая вера, чтобы уметь духовными очами смотреть на Христа, припадать к Богородице и не смущаться никакими соблазнами. Всех почитайте, брат полюбите, Бога бойтесь, царя чтите. Однако многие цари и императоры сделались гонителями. Но чтить это не хвалить их за гонения, устроенные на церковь, а чтить их как носителей верховной власти, труждающихся для благосостояния государства. Тем паче слово апостолов вневременное. Они смотрели туда вперед, к Рюриковичам, к Романовым, смотрели на Византию, смотрели на православных помазанников Франции, Европы, смотрели на того помазанника Божьего, который чудом явлен будет на Руси, как многие мужи разума и силы нам об этом говорят. Но действительно, и во времена Нерона апостол Павел не призывал заниматься революционной деятельностью, но призывал и царей смириться под крепкую десницу царя царей и Господа господствующих. В обличении нечестия, имеющего власть, нет противоречия с этой заповедью. Власть от Бога, а безбожие не от Бога. Стало быть, человек сидящий во властительском кресле, должен бы с благодарным сердцем принять этот дар и быть страшным для преступников и ободрять и защищать благих, а не преследовать невинных, униженных и оскорбленных. Любовь долготерпит, не гордится, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчество, языки, знания упразднится. Когда Христос воскресший явит себя вселенной и воскресит народы, и поставит на свой праведный суд и предает просветивших благодатью образ Христов в свое царство, и тогда уже не будет места вере, и не нужно будет пророчеств, но лишь божественная любовь пребудет всегда, ибо сам Бог есть любовь, и благодать, освящающая нас, прежде всего напечатлевает в нашем сердце мир, милосердие, является, собственно, предвозвестницей, сообщницей и доставительницей этого дара. Петров Порст всегда считался легким, благоприятным. Кем считался? Вами и мной? Согласен. Но этот пост прошел тяжело. Люди говорят, что еле прожили его. Думаю, раз на раз не приходится, за всех не скажу. Военные действия на Украине, разве только на Украине? Откуда летят беспилотники на Санкт-Петербург, как вы думаете? Конечно, отягощают состояние людей, соотечественников. А святой блаженный Августин ясно говорит, что если ты любишь Господа, то все бывает легко, свято, возвышенно, радостно. Бог трудное делает легким для тех, кто предоставляет Ему, Господу, жить и действовать в нас самих. Божественная благодать – это светлое облако, которое нас осеняет и превращает жизнь в блаженство. Иго мое, благо и бремя мое легко есть. Обрящите покой душам вашим. Вот слова Иисуса Христа. А что там говорят люди? Меньше нужно слушать. Слушать нужно Христа, Спасителя, ибо уста его не ложны. Научитесь от меня и обрящите покой душам вашим. Бог уготовил радость любящим его, совершенно неведомую, тем, кто его еще не любит. Апостол Петр проповедовал, совершал чудеса. В то время чудеса были явными, а сейчас прикровенные. Ну как прикровенные? Если бы вам дали тему сочинения, расскажите о чудесах вашей жизни. Как вы думаете? Какого объема было бы ваше сочинение, если бы вы имели возможность, не торопясь, все припомнить? Я думаю, что это была бы общая тетрадь за 40 копеек. А может быть, и той бы не хватило. За чудесами ходили толпы. Вы помните, что, увидев воскресшего, иные усомнились? Усомнились. Если ты являешься свидетелем знамений и чудес, но в сердце твоем нет Христа, и ты не обучен, не обучил свои чувства держать Иисуса Христа в уме, то чудеса и поразительные свидетельства Божьей силы могут пройти мимо тебя, как они проходили мимо тех, кто завидовал Господу, подходил к Нему не в простоте, желанием искусить Его. Они даже озлоблялись, видя такие свидетельства Божьей силы, как исцеление Сухорукова, дарование глаз человеку, никогда не имевшему глазных яблок, и возвращение к жизни четверодневного мертвеца. Почему люди так стремятся за чудесами, и только немногие живут посредством веры? Как немногие? Вся церковь принимает слова Господа: блаженны не видевшие меня и верующие в меня. Для нас чудо из чудес – божественная литургия, на которую позвольте всех пригласить в надежде, что вы ее не проспите и не придете после отпуска, требуя от батюшки внимания. Но когда вы слышите слова «примите, едите, съесть тело мое», когда видите десницу священника, осеняющую сначала диск с хлебом, а потом чашу с вином, слышите и про себя повторяете вместе со священнослужителями: аминь, аминь, аминь. И вашему сердцу дается извещение, что пред вами уже живоносные плоти, кровь Иисуса Христа, то такого чуда в Ветхом Завете никто не слыхивал, не видывал, а только читал. Вот я растворила вам вино и приуготовила хлеб, утвердила столпов семь. Кто безумен от вас, да придет ко мне, и я дам вам лето жизни. С высоким проповеданием я посылаю слуг на кровлях, дабы вы пришли ко мне, как званые на пир. Почему люди хотят явных чудес? Я не хочу явных чудес. Господь говорит: кто любит меня, исполнит заповеди мои, и я явлюсь ему сам в глубинах его души. Неужели вам этого мало? Ты, когда молишься, войди в клеть твою, то есть затвори за собой двери внешних гляделок, хотелок, и Отец твой, пребывающий до времени в тайне от тебя в силу твоего экстравертного характера, воздаст тебе явно. И в тот день, когда явит тебе Господь себя непостижимым образом в Духе Святом, ты не спросишь его ни о чем, и радость твоя будет совершенна. И ты скажешь: Господи, хорошо мне здесь быть. Сотворим кущу маме, кущу мне и кущу батюшке Артемию, а остальные как хотят. Почему в наше время свидетельства вмешательства Божьей благодати стали тонкими и прикровенными? Вмешиваются не благодать Господня, а вмешиваются нетактичные, некультурные люди. Скажем, подходя к священнику, который с кем-то беседует, прерывая его, отвлекая внимание пастыря от его диалога. Божья благодать ни с чем не смешивается и никогда не вмешивается. Она все собой пронизывает, везде присутствует и познается в тихом веянии хлада тонко, в тихом веянии ветерка, Божья благодать всегда действовала и действует прекровенно. Так что сам Господь нам говорит в ответ на вопрос, почему ты хочешь явить себя нам, а не миру, потому что Дух Святой незрим плотскими очами. Мир, то есть суетные люди его не знали и не знают, и никогда не вместят в себя его действия. Для этого нужно нечто иное. Что именно? На кого воздрю? Только на кроткого и благоговейного к словам моим. На молчаливого, на того, кто умом любит соединяться с именем Христовым. Тот, кто обновлением ума своего преобразуется, не сообразуясь с веком сим, то есть не допускает в уме картинок, мечтаний, помыслов, худых ощущений, привязанностей, пристрастий, отвлечений, праздных разговоров, не ищет бессистемно среди роликов что-нибудь дельное, не шныряет бесконечно по политическим новостям, не увлекается ни во что темное, как сказано, не участвует и в делах тьмы. Ум надо беречь, как зеницу ока, чтобы, очистившись исповедью, причащением пятых тайн, он напоминал собой прозрачный скальпель, наноскальпель, и взыскивал Господа, утренивал, то есть устремлялся к Нему, как сказано, насыщусь, Господи, внегда предстану в славе Твоей. Вот вам ответ на действие Божьей благодати. Она дает себя познать только тем, кто бережет свой ум, то есть по-настоящему любит себя. Любит себя, то есть сознает себя Божьим орудием, Божьим служителем, сосудом, предназначенным для высокого употребления. Наше сердце – это не ночной горшок, чтобы туда, по маленькому и по большому, всякие гадости складывать. Но это греческая амфора, в которой должна находиться благоуханная амброзия, молитв, благодарение, покаяние, словословие. И каждый из нас сам определяется в этой жизни. А про зависть. Неужели благо, неспосланное одному, так сильно привлекает других? Речь идет не о сорадовании, а о желании, чтобы другой лишился этого блага. Никогда не видел таких людей. Сколько живу на свете, я не встречал человека, который, видя, что душа изобилует смирением и радостью, искренне хотел бы, Господи, ну даже не Господи, а к кому там он обращается. Хочу, чтобы он был гордый, хочу, чтобы он был рассеянный. Это у протестантов есть такие молитвы. Я сам читал эту молитву протестантов на вязаные подушечки в Вашингтоне у одного известного публичного деятеля. Там было по-английски написано молитва протестантская. Господи, если ты не можешь сделать меня худым, сделай так, чтобы все мои друзья были толстыми. Но это же не наша тема. Порой у человека желание отнять благо у другого. Это если это исповедь, то мы принимаем ее, дорогие друзья. Я первый раз слышу о таких настроениях. превышает даже желание иметь такое же благо самому, лишь бы у другого не было. Почему желание увидеть потерю другого так вожделенно? Это во мне просто открывается Америку. Я не готов с этой незнакомой темой, мне не готов оперировать. И я просто невежда. Знаете, как раньше говорили, «Sancta simplicitas». Хотелось бы, чтобы все наши участники Zoom Conference были «Святая простота», которой и в голову не придет то, что здесь написано. Как некоторые духовники говорят, опытные в духовной жизни, христианин берет в руки нож, острый нож, разделочный для фарша, для мяса. Ему даже в голову не может прийти этот нож воткнуть кому-нибудь в бок. А лукавый всю эту мерзость пытается тотчас в лицо, обуреваемое помыслами, то есть привыкшее слушать помыслы, пытается ему это внушить. Наше дело – младенствовать на злое. Слышали апостола Павла? Быть совершенными умом, то есть совершенными в устремлении ко Христу, а на злое младенствовать. Не впускать вообще то, о чем вы нам доверительно написали. Хочу, чтобы вот это, вот смотрю на нее, чтобы она мгновенно состарилась. Вот у меня в правом окошке сидит симпатичная какая-то красотка, чтобы она стала старухой шипокляк. Неужели так пала природа человека? Нет, природа человеческая во Христе возвышена и вознесена выше херувимов и серафимов. Даже век назад люди были намного благороднее. Почитайте у Шекспира про Яго. Посмотрите фильм «Дети капитана Гранта», «Негоро». Почитайте Евангелие, найдете там не вполне благородные характеры. Человеческая природа всегда остается такой, какая она есть. Другое дело, что во Христе мы облагорожены, и там, где есть стремление сродниться с дарами Святого Духа через покаяние и любовь ко Христу, там цветет человеческая природа, как аленький цветочек. Власть меняет людей до неузнаваемости. Вошедшие во власть начинают издеваться над другими. Ну, если честно, я вот сейчас вернулся из Санкт-Петербурга, общался с людьми второй линии власти. Второй линии власти. Благороднейшие, скромнейшие, бессребренькие. Сейчас вот плачет глобалистская элита, потому что Санкт-Петербург оказался в руках бессребренников. Не называю имена, потому что сами можете узнать. Да. Власть проявляется в падении нравственности человека. Психический закон, связанный с мозгом. Ну, вы знаете, тогда бы не было святых царей. А у нас есть святые цари, помазанники Божии. Самые чистые души, имея власть, не издеваются над другими. Не чистые, а богобоязненные души. Вот я могу вам сейчас сообщить одно откровение. Не знаю только, пожмете ли вы мне руку после этого. А может быть, вы будете переходить на другую сторону улицы, услышу, что я вам сейчас скажу. Не знаю, даже говорить или нет. Давайте вы мне покажите, вот так знак говорит, а вот так не говорит. Большинство, как эти китайские, да, Вы знаете, что касается женщины во власти, ей обязательно нужно иметь над собой того мужчину, которого она будет слушаться и с радостью принимать через это лицо мужского пола, с радостью принимать для себя ценные указания. А если уже над ней никого нет, это катастрофа вселенского характера. Так, что у нас еще осталось, дорогие друзья? Вы правы, конечно, в том отношении, что власть человека не готового к этому дару. Искушение власти для него губительно. Губительно. И когда самая маленькая и вместе толстенькая консьержка, чувствуя власть, не открывает дверь жильцу, блокирует эту дверь, потому что он всегда давал шоколадку раз в неделю, а тут перестал. Это действительно беда. В чем беда? Беда, что человек, имеющий определенную власть, не держит границ и расползается, как тесто на дрожжах. Вот. Да, а вот довольствоваться малым, тем, что ты имеешь, и не выходить за пределы своей компетенции, это признак аристократизма, признак Божьей просвещенности. Сейчас вот мы смотрели фильм «В храме Христа Спасителя» о святых предпринимателях. И там 10 правил святых предпринимателей, 10 правил русского купечества. Как будто фильм показывать, посмотрите, какие там эти правила. 5 правил. Да, это потрясающе, конечно, на основе Евангелия. Но они как раз говорят о самоограничении, ничего для себя, все для России. На дачу приехал внучек, а у него были и сотрясения мозга, и в атмосфере крик он вырос. Он любит огород поливать, бабушке помогать. А вот учиться, родня, мама, ребенком вообще не занимались. За школьное питание не платили, на родительское собрание не ходили, а иногда и били ребенка. И что же? Этот мальчик приезжал с бабушкой в храм на праздник Святой Троицы. Здесь, я думаю, должен хороший врач, психолог школьный, внимательный, изучить медицинскую карту, пообщаться с ребенком, возможно, что ему требуется коррекционный курс. Коррекционный курс. Очевидно, этот мальчик не метит в академике, не будет профессором термоядерных реакций, но если он, милый, будет Мичурином, будет у нас с вами выращивать новые сорта вишни, заниматься селекцией, будет разводить чернобурую лисичку или выращивать женьшень. Знаете, при Сталине на Дальнем Востоке были плантации женьшеня. И наши советские труженики в этих колхозах выращивали женьшень. Сейчас все оказалось запущено. Я там видел эти хозяйство заброшенное. Есть ясное дело, что у мальчика практическое направление. Как и до революции, были классические гимназии, были ремесленные училища, но слава тебе, Господи, сейчас открываются колледжи, рано специализации. И ну, ясно, что мальчик не должен быть геккельберифином и гаврошем, нужно все-таки его потихонечку вводить в русло реального обучения базовым знаниям и выбор какой-то специальности или профессии. Как правильно поступить в ситуации, когда на содержание ребенка денег не поступает от папаши? Помоги, Господи, сплотиться совестливым бабушкам, тетушкам и мир не без добрых людей, поддерживать юную жизнь, вспоминая слова Господа. Ты, Господи, хранишь младенцев. Не идеален человек, лишь Христос помочь нам сможет. Не так уж длинен весь наш век. Вообще человек – это бессмертное существо. А сердце все же кто-то гложет. Размер не сбивать, потому что у вас на первом слоге вдруг ударение, и поэтому произошел сбой размера. Но лишь коснувшись той любви, что Бог дарит нам очень щедро, мы зажигаем те огни души, душ наших, сокровенные недра. Я немножко тут подгоняю размер. Вздохнуть мы сможем полной грудью, а Бога, если не забудем, если оставим груз грехов, освободимся от оков, и все проблемы от того, что мы забыли про Христа, порой не любим никого, и жизнь становится пуста. Ну, может быть, не шедевр, но благочестивое направление мыслей. Но если мы откроем сердце для нашего спасения, то мы откроем Богу дверцу и примем верное решение. Лишь Он один нас любит грешных, нужны мы лишь Ему среди дней жизни нашей спешной. Забыл ты Богу почему? Ну, знаете, давайте будем все-таки работать, дорогие друзья, прежде чем выкладывать на весь мир ваши поэтические озарения, давайте все-таки над ними работать, а не так, что в каком-то сонном состоянии вы что-то начертали и бухты-барахты сюда нам выпростали. Народ все-таки у нас интеллигентный, знакомый с Фетом, Майковым, Аполлоном Григорьевым, Батюшковым, молчу о Лермонтове и Пушкине, призываю вас все-таки к ответственному отношению, когда речь идет о художественном слове. А мы с вами завершаем наш разговор, и давайте вернемся к апостолам. Буря случилась в тот вечер, памятный ученикам, волны подняв, сильный ветер гнал их плетьми к берегам. Сбились апостолы в кучу, лодку пустив по волнам. Весла из шатких уключен, вихрь налечевший украл. Силы уже на исходе, близкую кажется смерть. Буря ревет и хохочет, лодку втянув в круговерть. Петр за баркасом увидел движимый ветром хитон. Кто там идет? Наш учитель или то дух Аввадон? Аз есть, не бойтесь, наставник, светлый являет свой лик. Петр всех прочих оставив, просит его в тот же миг. Господи мой, Иисусе, мне повели по воде выйти к тебе, как по суше. Сделай же раз, захотел. Ногу Петр ставит на море. Нет, на зеленую твердь. Он на Спасителя смотрит, страх презирая и смерть. Ропщет свирепая буря. Петр, обернувшись, вскричал. Сонные волны проснулись. Вниз его тащат, урча, «Боже, спаси, погибаю!» Слышится вопль ко Христу. Длань опустилась святая. Петр уж стоит на борту. Что ты такой маловерный, тихий, но властный упрек? Слышится в лодке, а ветры с волнами знают, что Бог их укротил приказанием, с кротостью тотчас легли. Это дарю вам сказание ради Христовой любви. Будемте прощаться, дорогие друзья. Поздравляю вас с праздником. Отдыхайте, пожалуйста. И до скорых встреч.